Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Здравствуйте, это «Радио Спутник». Мы работаем для вас вместе с Еленой Глещинской. Елена, добрый вечер.
Добрый.
Госсекретарь США обвинил главу российского МИДа в, цитата, «неверном понимании фактов». Что он говорит? «О действиях Вашингтона в Средиземноморье». Господин Лавров снова неверно понимает факты и пытается переписать историю, вызывает сожаление и непродуктивно все это, сказал Помпео. Вот так, Елена.
Да, вот что же вызвало его вот такую вот острую реакцию? А дело в том, что ранее Лавров в выступлении на Средиземноморском диалоге, говоря о проблемах на юге региона, таких как террористическая угроза, гуманитарная ситуация, нарушение прав человека, заявил, что это высокая неприемлемая цена за безответственные геополитические игры Вашингтона и его европейских союзников, которые решили испытать на народах Ближнего Востока и Северной Африки однополярную модель мироустройства. Кроме того, он отметил, что американские коллеги многие месяцы задерживают решение по спецпосланнику в Ливии, игнорируя позицию Африканского Союза и пытаясь диктовать свои условия, и отказываются искать устраивающих всех компромисс. Ну, серьезные, да, обвинения, такие же серьезные, как у Помпео. Помпео оправдывается, что Соединенные Штаты с целью продвижения большей стабильности, безопасности и процветания работают с союзниками и партнерами. А вот в Ливии США продолжают преследовать цель выработки сторонами политического решения через форум «Ливийский политический диалог». Ничего не поняла, но, наверное, это какая-то их карманная организация, «Ливийский политический диалог»,
я так понимаю. Мы сейчас узнаем все, как есть. Политолог и востоковед Карина Геворгян на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Карина Александровна.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Слегка мы тут, не только Лена не поняла, мы вдвоем запутались. «Ливийский политический диалог». Что там Помпео ответил? Ну вот, по сути, он ответил что-то Лаврову или просто вот какой-то набор фраз?
Ну, я бы сказала, что картина реальности в Москве и в Вашингтоне как-то рисуются совершенно разные. Дело в том, что по фактам в марте ушел в отставку спецпосланник ООН по Ливии. И с марта до 14 декабря, то есть только вчера, был назначен новый спецпосланник ООН по Ливии. И назначение этого нового спецпосланника – это господин Младенов, который до этого отвечал за урегулирование палестино-израильского конфликта. Тормозилось Соединенными Штатами. Собственно говоря, никак не могли утрясти фигуру и назначение этого нового спецпосланника. Вот вчера он был назначен уже Антонио Гутерришем. Так что в этом смысле можно сказать, что Помпео, может быть, несколько даже опоздал со своими обвинениями, потому что он попытался обвинить Россию и Китай в торможении этого же процесса.
А почему эта фигура так важна?
Ну, на самом деле, я не думаю, что эта фигура сама по себе так важна, но, тем не менее, все-таки для того, чтобы иметь инструмент для урегулирования, конечно, подобного рода дипломатические фигуры очень полезны, потому что иначе просто диалог вести невозможно, урегулирование вести невозможно. Мне представляется, что за всем, за этим, за этой интригой стоит некий, ну, такой троллинг со стороны Лаврова, который, в общем, достаточно хорошо информирован по ситуации, складывающейся как в Ливии, так и вокруг нее. И хорошо известно, что партнер Соединенных Штатов по Североатлантическому альянсу Турция перебросила в Ливию уже до 18 тысяч боевиков, например, из Сирии, постоянно занимается ротацией, и, собственно, и сейчас идет переброска боевиков. Там как бы Турция и ротирует этих боевиков, одних привозят, других увозят. Вот. В этом смысле надо сказать, что Соединенные Штаты практически не могут проконтролировать деятельность собственного союзника. Мне кажется, что Лавров в определенном смысле имел в виду и этот троллинг тоже. Кроме всего прочего, понятно, что вообще разгром Ливии и вся эта ливийская ситуация – дело рук Соединенных Штатов и их союзников в Европе, включая это, в том числе такого союзника, как Франция, которая тоже огребла себе кучу проблем в том же Восточном Средиземноморье, как мы знаем сейчас, вошла в конфликт с той же Турцией. Вот, поэтому, с моей точки зрения, тем более, что Лавров человек с таким изысканным чувством юмора, мне кажется, что есть элемент троллинга, потому что понятно, что ситуация далека от разрешения, и разрушение Ливии, в общем-то, на самом деле является не заживающей раной.
Как и других стран на Ближнем Востоке.
Да, совершенно.
Вот когда, скажите, пожалуйста, вот когда Помпео заявляет, вот я еще раз эту цитату, что Соединенные Штаты работают с целью продвижения большей стабильности, безопасности и процветания на Ближнем Востоке, для кого это он говорит? Мне кажется, там уже даже в Соединенных Штатах никто в такие слова не верит и вообще серьезно не может воспринимать.
Ну, я бы, честно говоря, призналась бы в том, что мы можем отмечаем все в последнее время, некое обострение антироссийских, в том числе, настроений. И вот это вот желание обвинить Россию во всем, но в данном случае, поскольку обвинить Россию в действиях, скажем, в Ливии практически невозможно, хотя такие попытки были, и даже были со стороны той же Турции. Была попытка обвинить Россию, в том числе со стороны США и Турции, в том, что Россия тоже держит там своих наемников. Но на самом деле и у нас тоже некоторые средства массовой информации, такие позиционные, пытались об этом писать, но в общем-то, вопрос достаточно прост. У России есть в Ливии своя собственность. И это собственность в том числе российских, серьезных больших российских компаний. И эта собственность охраняется соответствующими структурами, с которыми заключены официальные договоры. Поэтому те российские, скажем, вооруженные люди, которые охраняют эти объекты, они присутствуют там совершенно легитимно. Вот. Но это очень мешает, надо сказать, интересам тех же Соединенных Штатов. И в связи с этим вот это раздражение, которое нельзя высказать в открытую, что ли, если можно так выразиться.
Еще такой вопрос по Ливии. Вот я смотрела, там были заявления некоторых лидеров различных групп о том, что вот скоро будут выборы, и все наладится. С другой стороны, говорят о том, что там сейчас полнейший политический коллапс. Вот скажите, вот как...
Ну, мы знаем, что...
Можно как-то там разобраться вообще?
Там как бы две легитимные структуры.
Ну, да.
Это Ливийская национальная армия, которая поддерживается парламентом страны. Вот, вполне легитимным, считающимся легитимным, и правительство господина Сарраджи. И в этом смысле они договориться не могут. Известно, что Халифа Хафтар предпринял наступление на Бенгази, на Триполи, на столицу и так далее. Но из-за действий Турции, собственно говоря, это наступление остановилось или захлебнулось. С другой стороны, Сарраджи поддерживают некоторые арабские страны, в том числе такие, как Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Египет. Египет достаточно грозно выступил на эту тему и, собственно говоря, сконцентрировал войска на границе. Вот. Ну и так далее. То есть это ситуация, которую спровоцировали Соединенные Штаты, и при этом, еще раз повторюсь, тормозили назначение спецпосланника. Заметьте, с марта этого не было, и в связи с этим невозможно было организовать переговоры по мирному регулированию.
Карина Александровна, благодарим вас за разъяснение. Политолог и востоковед Карина Геворгян была на прямой связи со студией «Радио Спутник».
Радио «Спутник».
Оказывается, я не одинок, Елена. Я тут у очень многих экономистов все пытался выяснить, что такое цифровой рубль. Толком мне никто не смог ответить на этот вопрос. А тут пришла новость о том, что Сбербанк засомневался в цифровом рубле. Сбер оценил риски запуска цифрового рубля. По мнению специалистов, вот эта вот валюта имеет ряд серьезных недостатков.
Так, я тем, кто еще не знает, ты уже сомневаешься, а многие не знают. Центробанк запланировал выпуск цифрового рубля в конце следующего года. Угу. Это будет третья валюта, и все три формы рубля будут абсолютно равноценными. Один рубль наличными, равен безналичному, равен цифровому. Но вот дополнительные возможности, это получится как похоже на криптовалюту, только контролируемое государством. И цифровыми рублями можно оплачивать будет услуги, переводить деньги в онлайн-режиме и даже в офлайн-режиме без дополнения к интернету. Какой же недостаток нашел Сбербанк? А вот говорят о том, что после запуска цифрового рубля у банков будет дефицит ликвидности. Я точно не скажу, что это такое и чем это мне лично грозит, но объяснение такое, что...
Ликвидность цифрового рубля.
Объяснение такое, что порядка от 2 до 4 триллионов рублей будут переведены в цифровую форму. То есть эти средства перестанут быть доступными для кредитования, что в конечном счете приведет к дефициту ликвидности и следствие к росту ставок.
Председатель Совета Ассоциации «Электронные деньги и денежные переводы», научный руководитель Центра технологии распределенных реестров Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Достов на прямой связи со студией «Радио Спутник». Виктор Леонидович, мы вас приветствуем.
Добрый день. Здравствуйте.
У нас есть надежда.
Добрый вечер уже скорее, да.
У нас есть надежда, что мы сейчас разберемся вот в этой во всей истории. Что такое, да, дефицит ликвидности, когда речь идет о цифровом рубле. И самый главный, мне кажется, для обычного человека вопрос, если позволит мне Елена, мне какая разница, безналичный, наличный или цифровой рубль? Главное, чтобы он был.
Ну, я бы, наверное, начал со второго вопроса.
Отлично.
Я думаю, что для конечного пользователя разницы большой не будет. Действительно, нам более-менее все равно, карточка Visa, карточка Мир, карточка MasterCard или наличные. Ну, главное, чтобы на них переводили зарплату.
Угу.
Вот. Другое дело, что в планах Центробанка есть более сложные затеи. Например, так называемые окрашенные деньги – такая очень занятная идея. Например, можно выдавать детские пособия цифровым рублем, который будет специальным образом помечен или, как мы говорим, окрашен, скажем, в синий цвет. И эти деньги можно будет потратить только в магазинах, где продают детские товары. То есть молочные смеси, коляски и тому подобное. Иными словами, когда государство в следующий раз нам даст какое-нибудь денежное пособие, безответственные родители уже не смогут на него купить смартфон или водки, а должны будут потратить его по назначению. Но если эту ситуацию экстраполировать на какой-нибудь военно-промышленный комплекс, там тоже очень похожая история. То есть государству будет проще контролировать деньги и смотреть, чтобы то, что они дают, тратилось только по назначению.
И наконец-то вот понял, раз... что такое цифровой рубль. Спасибо вам. Никому не удавалось вот теперь. Вот, да. У Елены еще несколько вопросов. Да.
Мне казалось, что там идет спор Центробанка с другими банками насчет контроля за эмиссией вот этих вот цифровых денег. Мне кажется, что просто Сбербанк тоже хотел бы этим заниматься, но не может.
Ну, банки можно понять, потому что они прекрасно понимают, что как-то...
Алло. Владимир.
Нет, ну как так? Только стало только, нам да, становиться понятно, да. А в общем, пропала связь, я думаю, да? Нет, сейчас мы перезвоним.
Да, я хочу добавить, что крупнейшие участники рынка поддержали концепцию Центробанка в целом. А вот Сбербанк предлагает все безналичные деньги превратить в цифровые, с чем Центробанк не согласен.
Ага. Так вот, я надеюсь, что мы восстановили связь. Виктор Леонидович, вы же с нами?
Да, я с вами, да.
Хорошо.
Да, продолжите, да, этот интересный вопрос, да. Какая там конфликт интересов?
Смотрите, конфликт довольно простой. Если Центробанк выходит на рынок со своим платежным инструментом, то он неизбежно отнимает какой-то кусок хлеба у банков. То есть люди меньше начнут платить традиционными онлайн-банковскими переводами, люди меньше начнут платить картами, ну, потому что, естественно, часть этих денег перетечет в новый инструмент. И это ровно про то, к тому же, что действительно понизится ликвидность банков. В чем проблема? Потому что если сейчас ваши деньги лежат в банке, и банк из этих денег выдает кредиты, то если эти деньги перетекут в цифровой рубль, то уже их в банке не будет, и банк из них кредиты выдавать не сможет.
Ну а когда это решится? Вот в завершение позвольте спросить. До конца 2021 года Центробанк таки, скорее всего, выпустит этот цифровой рубль?
Вы знаете, ну, оптимистично, я думаю, что до конца следующего года Центробанк запустит небольшой пилотный проект. Ну, как часто делают в Китае, где проект запущен на 50 тысяч человек, что, ну, конечно, по китайским меркам капля в море.
Ну, им там выдают бонусы специальные.
Лена уже готова записываться.
Да, я уже готова на какой-нибудь бонус.
Благодарим вас, Виктор Леонидович. Председатель Совета Ассоциации «Электронные деньги и денежные переводы» Виктор Достов был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Оппозиция в Армении утверждает, что правоохранительные органы возбудили в отношении некоторых должностных лиц дело о превышении служебных полномочий в связи с исходом конфликта в Нагорном Карабахе. Открылись новые сенсационные подробности, говорят.
Да, обвинения очень серьезные. Бывший директор службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян, а теперь он один из лидеров оппозиции, говорит, что есть такое заявление, которое и в СМИ, и в соцсетях, о том, что был факт передачи от спецслужб Азербайджана Николу Пашиняну конверт, в котором были предложения о том, что о сдаче Азербайджану семьи районов Арцаха за 5 миллиардов долларов. Вот такое вот обсуждается. И вот как раз лидер оппозиции говорит, что по этому факту возбудили уголовное дело. Давай послушаем мнение генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Картунова. Может это такое быть или нет?
Вообще-то вопрос о вот этих районах буферных, он неоднократно поднимался в самых разных форматах. Мне кажется, что какие-то крупные выплаты в обмен на согласие эвакуировать эти территории могли быть избыточными. Можно предположить, что и такое предложение могло кем-то быть формулировано. Вряд ли Азербайджан был бы готов выкупить эти территории. Это, мне кажется, немножко нереально.
Есть еще сообщение о том, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело после выступления экс-главы Генштаба Вооруженных сил Республики Акопяна. Он подверг резкой критике власти страны и обвинил военно-политическое руководство страны в многочисленных ошибках во время эскалации в Нагорном Карабахе. Таким образом, сейчас, получается, возбуждено несколько уголовных дел о том, как могли быть причастны и премьер-министр, и другие должностные лица к тому, что вот так вот все получилось. Ну, естественно, это все приводит к тому, что новые и новые акции оппозиции против Никола Пашиняна,
да, вот которые проходят каждый день. Шествие. Да, участники требовали отставки премьер-министра Пашиняна с центрального вокзала в Ереване. Акция в этот раз стартовала, тогда протестующие перекрыли участок проезжей части. Но это не первое и надо видимо, предполагать, что не последняя акция оппозиции.
В Вы слушаете «Радио Спутник».
В самолетах Аэрофлота выделят специальные места для антимасочников.
Вот так называют пассажиров, которые отказываются надевать маску после закрытия дверей в салоне самолета. То есть в самолет зашли в маске, а потом сняли и говорят, ну все, хотите меня выбрасывать, и маску я снял и не буду одевать. Ну, Аэрофлот сказал, что он усилит меры контроля, и вот вы такое предложили. Мы спросили, естественно, доктора, имеет ли смысл пересаживать людей без масок в другое место самолета, если там закрытое пространство.
Ну, там сгрудить, да, их отдельно?
Да, допустим,
сгрудить,
да, возле
этих
туалета,
антимасочников.
Да, да. Да, имеет ли вообще это смысл? Ага. Давай послушаем. Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Анкифеев.
Абсурдное действие. Либо весь экипаж и пассажиры надевают маски, либо как бы выделять какие-то карантинные зоны, которые не будут перегородками перекрыты, ну, это уже что-то лишнее. Здесь большинство людей начнут отказываться от масок, и мы получим просто заражение. А так как в самолете идет замкнутая вентиляция, и если в самолете есть инфицированный человек, то риск заболеть у окружающих резко повышается.
Вот послушай, я за время карантина много раз летала в самолете. Как это выглядит? Все набиваются толпой в этот самолет, сидят рядом с друг с другом, дышат через маски, замкнутое пространство, воздух никак не перемешивается с воздухом снаружи. Кроме того, когда все пьют...
К счастью, там минус 50.
Нет, но послушай, бывают современные системы, которые все это прекрасно делают. Но все, когда пьют или кушают, естественно, все снимают маски. Какой вообще смысл?
А потому что когда пьешь, не заразный просто.
Какой вообще смысл во всех этих мерах? Тем более теперь, если кто-то отказался снять маску, его просто пересадили в другое место, аж на целых 2 метра от тебя. Вот такие прекрасные правила.
Но это все... Ну, добро пожаловать в мир.
Или выкинуть этого человека просто с парашютом.
А ты, я смотрю, жестокая, жестокая
коллега. Ну, какой может быть выход? Если ты уже попал в самолет, то все.
То все. Чума помидорная. Пока все борются с коронавирусом, вирус коричневой морщинистости томатов безнаказанно поражает овощи. Запрет на поставки овощей и фруктов из ближайших к России стран уже в самое ближайшее время отразится на карманах покупателей. Ну, на чем же еще? Цены на ряд наименований могут вырасти на 15-20%.
Слушай, я не знаю, что произошло, почему посленовые и фрукты внезапно в этом году все поразились каким-то вирусом. Томаты, перцы, яблоки и некоторые другие фрукты. Вот смотри, что там...
Грядут сложные времена,
что
Елена.
Что там, смотри, выявили что? Продукты, зараженные вредителями. Южноамериканской томатной молью, восточной плодожоркой, опасный вирус мозаики пепина, вирусы томатной моли, западного калифорнийского цветочного трипса и еще пятнистого увядания томатов, бронзовости томатов и коричневой морщинистой плодов.
Прекрати это срочно. Это может быть просто паническая атака сейчас.
И все это в этом году. Поэтому запретили импорт из Азербайджана, из Узбекистана, из Армении, из Турции. Ну, правда, из некоторых провинций.
Из некоторых регионов этих стран?
Из некоторых регионов этих стран. Понимаешь, дело в том, что на человека эти вирусы никак и паразиты никак не действуют. Но если вдруг этот томатик полежит рядом с семенами или как-то передастся на наши отечественные фрукты и овощи, то потом вот вся страна может просто лишиться. Вот я тебе скажу, если один помидор вот такой вот попадет в теплицу или рядом с теплицей, то в течение суток может просто погибнуть все растения в этой теплице, заразившись одним из этих вирусов. Вот так это все серьезно.
А побрызгать ничем нельзя?
Я, честно говоря, не знаю, но во всяком случае из-за этого связаны карантинные меры. Однако сейчас, несмотря на то, что это как раз было вот сейчас, в декабре запретили, но... Допустим, с Узбекистаном уже работают над тем, чтобы как-то отделить томаты от мух или что-то от этих плодожорок, и, скорее всего, снимут запрет. Кроме того, с Турции, с других провинций, которые не заражены, наоборот, увеличивают импорт тех же томатов, яблок и перцев. Ну, в общем, эксперты говорят, что, скорее всего, цены не повысятся. Однако, кто знает, перед Новым годом, когда такие сообщения... все может быть, можем и без помидорчиков остаться.
Не, а почему-то тут еще яблоки и
яблоки, да, перцы. Да.
Перцы. А, но смотри, увеличена на четверть квота на ввоз томатов из Турции.
Да, есть, из идее... других провинций. У нас же было запрещено оттуда импорт томатов, но его потихонечку снимали, и вот сейчас квота, она даже не используется, и она будет увеличена, чтобы покрыть недостаток из других стран.
Ну, так а чего переживать?
Ты знаешь, все равно волнительно. Я же готовлюсь к новогоднему пиршеству, столу. Волнительно все это.
Волнительно. Ну, чтобы ты не волновалась, мы говорим, что общий объем ввоза свежих и охлажденных томатов, в том числе, составляет 200 тысяч тонн, и в ближайшее время наверняка он увеличится. Так что сильно волноваться не надо, но знать об этой проблеме, ну а как о ней не знать, да? А об этом нам рассказала моя коллега Елена Глещинская. Спасибо, Лена.
Диаграмма дня на радио «Спутник».